Глава 12. Эго человека versus божественная любовь. Учитель с учениками расположились на прогретых солнцем камнях под сводами вековой южной сосны. Дерево росло на каменистом берегу моря, решительно бросив вызов сложным условиям, используя любую возможность укорениться в каменистом грунте. Его ствол и ветви были извилистыми, но крепкими и здоровыми, а пышная темно-зеленая крона прекрасно защищала путников от зноя, создавая прохладный тенистый островок. Мудрец сидел у самого ствола на высоком камне, и его фигура в традиционном темном одеянии словно тянулась к небу, являясь связующим звеном между Богом и людьми. Ученики расселись вокруг хранителя знаний на камнях поменьше, которых здесь было в избытке. Все ждали начала духовной беседы и настраивались на предстоящее общение с просветленным учителем. С этого места открывался завораживающий вид на море, которое простиралось до самого горизонта. Чистая, васильково-синяя вода с серебристыми чешуйками ряби, созданной освежающим бризом. Вдалеке море казалось окутанным легкой дымкой марева, его цвета мягко смешивались, словно на акварельном рисунке. Безоблачное небо уходило ввысь бесконечным полотном, где все оттенки голубого плавно перетекали друг в друга, рождая неповторимую целостность и гармонию. После глубокой целостной молитвы хранитель знаний почувствовал, что ученики готовы к началу духовного диалога и привлек их внимание особым мистическим жестом. «Мои дорогие, пришло время поговорить о нашем эго и о том, как оно влияет на наше ощущение отделенности от других людей и от Бога», — проговорил он глубоким мистическим голосом. «Подумайте о том, что вам необходимо узнать для совершенствования практик и упражнений, чего вам не хватает для дальнейшего развития и движения вперед». Ученики задумались, вспоминая свои впечатления от прочитанных духовных книг и проделанных практик, размышляя о непонятных моментах и сложностях, с которыми они столкнулись. Первый вопрос задала Марианна, энергичная молодая девушка с длинными волнистыми волосами и внимательными глазами насыщенного лавандового оттенка. «Учитель, я хочу спросить про отделенность человека. Вы говорили, что каждый человек отделен от этого мира. А почему эта отделенность возникает? Как раз из-за того, что у нас есть эго? И что вообще представляет собой эго?» Ученица вопросительно взглянула на мудреца и встретилась с его проницательным озорным взглядом. «А ты как думаешь, что такое эго?» — спросил он, побуждая девушку еще глубже поразмышлять над этим вопросом. Марианна задумалась, отбросила назад поднятые ветром волосы и спустя небольшую паузу начала рассуждать. «Это образ себя, представление о себе, которое нас разделяет». Девушка запнулась и, снова задумавшись, заговорила быстрее, стараясь как можно более точно передать свои умозаключения. «Вот есть образ себя, ложная личность, иллюзия, которой на самом деле не существует. Но есть и физическое тело, которое реально. В одной из духовных книг было сказано, что эго берет начало в теле. Почему? Потому что все, что близко к телу, воспринимается как свое. Моя рука, моя одежда, все, что рядом с телом, человек автоматически считает своей собственностью. Получается, все, что связано с телом, формирует эго? А как же наши ложные личности и роли? Я думала, что именно они способствуют появлению эго, или эго формирует все вместе — тело, иллюзии и представления о себе, мнение других людей, весь физический план, с которым мы отождествлены». Закончив рассуждать, Марианна развела руками, показывая, что немного запуталась и нуждается в помощи учителя, чтобы до конца разобраться в этом непростом вопросе. Физическое тело отделяет человека от Бога и других людей просто потому, что оно нас больше всего ограничивает, с мудрой улыбкой ответил хранитель знаний. Именно физическое тело мешает нам видеть, понимать и ощущать все так, как мы могли это делать в тонком плане. Там человек гораздо глубже ощущал единство с другими людьми. Он все знал, кто и о чем думает, что правда, а что неправда. Он чувствовал эмоции других людей. Но как только душа обрела физическое тело, все это исчезло. Мы перестали чувствовать других людей. Мы не понимаем, что правда, а что ложь, не знаем, о чем думают другие. Поэтому все отделение человека начинается с физического тела, а затем оно только усиливается. Марианна с энтузиазмом кивнула. «Спасибо за разъяснение, Великий», — искренне поблагодарила она. «Я только теперь окончательно поняла, почему наше эго происходит от физического тела». Мудрец послал ученице светлую энергию поддержки и безусловной всеобъемлющей любви, идущей от Бога и пропитывающей каждый атом окружающего пространства. А между тем новый вопрос задал ученик по имени Алекс, темноволосый, крепкий мужчина средних лет с аккуратной эспаньолкой. «Учитель, скажите, отличается ли эго животных от человеческого?» — спросил ученик, подавшись вперед. Мудрец ответил прямым лучистым взглядом. «У животных эго определяется только их физическим телом, то есть каждый зверь имеет отдельное тело. И на этом уровень их эгоизма заканчивается, потому что у животных отсутствует абстрактное мышление. А у людей все сложнее. У них есть абстрактное мышление. У них появляются ложные личности и роли, которые действуют по программам общества. То есть человек уже относит себя к какой-то определенной категории, например, по национальности, политическим взглядам, религии и так далее. Появляется абстрактное разделение «я немец» или «я русский», «я коммунист» или «я фашист». То есть к обычному физическому животному эго добавляются еще и разные абстрактные понятия. Человек начинает делить все вокруг на свое и чужое. Например, «моя семья» и «не моя семья», «мой город» и «не мой город» и так далее. Из-за этого на ментальном уровне формируется абстрактное эго, то есть человеческое. Обретая его, мы получаем помимо физического звериного эго еще и эго, созданное нездоровым обществом. Ученики сосредоточенно слушали ответ мудреца, пытаясь как можно глубже осознать сакральную истину, пропустить ее через себя, прочувствовать так, чтобы из отдельных разрозненных фрагментов собрать полную целостную картину. Рядом с великим учителем сделать это было гораздо проще, ведь он дарил каждому из учеников энергию, помогая им пробудиться и сбросить с себя оковы иллюзий. Мудрый, получается, что у животного один вид эго, а у человека целых два? Решила уточнить Рэйчел, стройная невысокая брюнетка с глубоко посаженными карими глазами, которые светились умом и проницательностью. Хранитель знаний одобрительно посмотрел на ученицу. «Да, так и получается», — подтвердил он высказанную девушкой догадку. «У человека есть два вида эго, потому что к звериному эго, которое формируется вокруг физического тела, добавляется еще и человеческое, и тогда все начинает восприниматься через призму эгоизма. Начинается деление — мы христиане, а они мусульмане. Мы русские, а они американцы. Мы в этом городе живем, а те в другом. Стенка на стенку сейчас пойдем, потому что мы в этом районе живем, а те в другом. Они не наши, значит, они плохие, поэтому мы будем с ними драться и доказывать, что наш район лучший. В словах мудреца промелькнула ирония. Он так подчеркнуто утрированно рассказал о человеческом эгоизме, что бессмысленность и глупость подобного искусственного разделения стали очевидны всем присутствующим. Вот такие массовые отождествления составляют эго человека, добавил хранитель, подводя итог. Именно из этого деления на мое не мое, наше не наше, из искусственных ограничений, лжи и выдумок, созданных самими людьми, и формируется ложная личность. Ученики смотрели на учителя с горящими глазами. Они не просто слушали его объяснения, но и стремились дойти до самой сути, прийти к глубинному пониманию всех процессов и явлений, которые происходят с человеком при формировании его эго. Закончив объяснение, мудрец указал в сторону Линды, светловолосой круглолицей женщины, одетой в простой брючный костюм спокойного песочного оттенка. «Великий, могу ли я поделиться своими размышлениями?» — спросила она, обращаясь к хранителю с большим уважением и благоговением. Он кивнул, посылая ученице тонкую энергию поддержки, заряжая Линду вдохновением и давая ей силы для дальнейшей внутренней работы. «Мне кажется, чтобы растождествиться с этой ментальной ложью, нужно внутренне поработать с этим, попытаться осознать, что мы находимся во власти программ общества, то есть действовать через понимание», — начала вдумчиво размышлять Линда, помогая себе жестами. «А тело нужно воспринимать как сущность, ведь это главный инструмент, который нам служит. Тогда можно начать с ним тоже растождествляться. Получается, от эгоизма на ментальном уровне надо избавляться через разум, а на уровне тела пытаться создать с ним зазор, думая так: «Я — это не мое тело. Физическое тело — это просто временное вместилище». Это верное направление размышлений?» Линда говорила живо и эмоционально, вкладывая в свой рассказ искренние чувства, отражавшие совершаемые ею усилия на пути духовного роста и совершенствования. Выслушав ученицу, мудрец удовлетворенно наклонил голову. «Да, верно. Мы начинаем наблюдать за собой, и постепенно возникает растождествление», — подтвердил он, глядя на Линду теплым взглядом, полным чистой искрящейся энергии. «Мы начинаем видеть, что все наши ментальные представления ложны, и то, что мы отождествляем себя с телом, это тоже ложь. Когда мы от всего этого отделяемся, от иллюзорных представлений, тела, негативных эмоций, вот тогда и возникает глубокое прозрение. Мы приближаемся к единству с людьми, со всем миром, с Богом. А пока человек отождествлен, пока он слипся со своими ложными личностями, со своим телом, то никакого прозрения у него не может возникнуть». Когда хранитель знаний закончил говорить, руку подняла ученица по имени Агата, зеленоглазая, кудрявая женщина в длинном платье из цветастой летящей материи. «Учитель, часто человек хочет видеть себя в других или представляет: вот сейчас я вижу себя в другом человеке». Она начала свой вопрос, не сводя с мудреца внимательного взгляда. «Но ведь в таком случае мы видим себя в другом человеке на уровне «ты — это я со всеми своими пороками и привычками», то есть мы продолжаем видеть свою ложную личность в другом и говорим так, ожидая, что другой человек сможет нас понять. Но на самом деле все это только усиливает разделение, еще больше отделяет нас друг от друга. а нужно стараться не просто видеть себя в других, а смотреть так, словно вообще нет границ, верно? То есть ты входишь в состояние атмана и ощущаешь такое сильное единство со всем миром, что других людей ты вообще не чувствуешь. Их просто не существует. Мы словно приклеиваем на других людей свои лица для визуализации, но их как бы нет, потому что есть только «я», как вездесущий и любящий Бог. Ученица замерла, устремив горящий взгляд на мудреца и, переведя дыхание, с жаром добавила: «Великий, скажите, такое должно быть у нас ощущение, когда мы говорим «вижу себя в другом человеке», а не так, что кто-то обнимает другого, а я просто представляю, что это словно бы меня обнимают». Мудрец выдержал небольшую паузу, задумчиво глядя вдаль, на раскинувшуюся до горизонта морскую синеву, вдохнул полной грудью соленый воздух, смешанный с густым тягучим ароматом свежей хвои, и вновь перевел взгляд на ученицу. «Есть одно гигантское существо — Бог», — ответил он с мудрой улыбкой, за которой чувствовалась мощь и огромная сила знания, бесконечная и вечная гармония божественного слова. А все, что мы видим, — это маленькие части этого существа. И мы можем почувствовать себя единым целым с этим гигантским существом, у которого много-много частей. Эти части как-то взаимодействуют. Какие-то борются друг с другом, какие-то объединяются, и в итоге получается жизнь. Вот такая большая игра с участием составных элементов Бога. И в этой игре одни люди должны нам симпатизировать, а другие, наоборот, должны нас ненавидеть. Все эти составные части важны и необходимы, потому что если бы мы всем одинаково нравились, то игра была бы слишком простой и пресной. Не было бы всего многообразия этих жизненных ситуаций. Понимаете? Хранитель знаний обвел расположившихся на камнях учеников пристальным взглядом, который проникал каждому из них глубоко в душу. Ученики смотрели на него с большим трепетом и вдохновением. Прямо сейчас, здесь, творилось истинное волшебство. Ученики приходили к осознанию сакральной, скрытой от обычных людей истины. Они чувствовали Бога, прикасались к Его благодати через великого мудреца, вбирали в себя тайны мироздания, которые раскрывали путь к духовному росту. «Учитель, получается, кто-то тебя понимает, кто-то думает, что понимает, но на самом деле даже не стремится понять, что ты чувствуешь, а кто-то начинает с тобой спорить, а потом и враждовать». Рассудительно проговорил Виктор, высокий подтянутый мужчина, в глазах которого горел неподдельный энтузиазм и искренняя радость познания. «И вот тогда возникает многообразие ситуаций, о которых вы говорите, верно? А если бы все люди друг друга понимали, тогда и игры Бога не было бы. Мы бы все находились на каком-то уровне высшей гармонии, чувствовали и понимали друг друга. И тогда вообще отпал бы смысл в воплощении души в физическом мире. Правильно?» Мудрец одобрительно взглянул на Виктора, подчеркивая верность его размышлений. «Молодец!» — похвалил он ученика. «Ты правильно уловил самую суть. Но до такого уровня людям еще очень далеко. Слишком много ограничений на них действует, слишком много разделенности. Поэтому один человек очень редко действительно понимает другого. Каждый видит мир по-своему, через призму собственного восприятия. Чаще наоборот, люди совсем не понимают друг друга, потому что складывают вымышленные, иллюзорные представления о других. Человек смотрит на другого не напрямую, а сквозь внушенные обществом мысли и установки. Одного он воспринимает через мысль «он мой друг», другого через мысль «он мой враг», третьего как хорошего, четвертого как плохого. Но в итоге мы не видим людей такими, какие они есть на самом деле. А ведь каждый человек многогранен. Для кого-то это дочь, для кого-то сестра, для кого-то мать, а для кого-то жена. Каждый человек играет множество ролей, и каждая роль имеет свои особенности. Но в жизни мы обычно не видим человека целиком, мы воспринимаем только одну из его ролей, а остальное просто не замечаем. Хранитель знаний поднял указательный палец, акцентируя внимание учеников на важности сказанного. «Великий, а можно пояснить это на примере?» Воспользовавшись паузой, спросила Рэйчел. «Конечно», — с готовностью кивнул учитель и на несколько секунд задумался, подбирая подходящий пример. «Допустим, человек думает так. Это моя дочь. Она должна меня слушаться. Я буду ее поучать и указывать, как нужно жить, так, как учили меня в свое время». И получается, что этот человек воспринимает свою дочь только с одной стороны. Но при этом она не только его дочь. Она также может быть матерью, женой, начальником на работе и так далее. Но он не видит в ней всего этого, потому что смотрит слишком узко, исключительно через призму одной роли. И это еще не говоря о более тонких аспектах, таких как атман. Ученики неподвижно сидели вокруг мудреца и слушали его, затаив дыхание. Лишь освежающий ветер развивал их одежды и волосы, принося с собой мелкие частицы соленых морских брызг. «Учитель, получается, что мы должны стремиться смотреть на других людей более глобально?» — спросила Рэйчел, сосредоточенно следуя за мыслью хранителя. Его губы тронула загадочная улыбка. «Главное, мы должны осознать, вот как узко я вижу каждого человека, как ограниченно я его воспринимаю, только с одной стороны, через одну роль». И поэтому мое видение искажено, оно иллюзорно, не отражает реальности. Обстоятельно объяснил мудрец, подбирая простые, но в то же время говорящие формулировки, способные изменить старое мышление и заложить основу для новых принципов и стремлений. Поэтому нам нужно избавляться от этого узкого восприятия. Учиться видеть человека глубже и объемнее, чтобы понять его целостно, чтобы осознать, кем он является на самом деле. Закончив отвечать на вопрос, хранитель знаний обвел взглядом присутствующих, задерживаясь на каждом, мужчинах и женщинах, юношах и девушках, передавая им тонкую энергию божественной любви и поддержки, помогая прояснить разум. Лица учеников будто светились изнутри от ощущения благодати и парящего счастья соприкосновения с истиной. «Учитель, спасибо, с вами я поняла так много важного!» — с жаром проговорила Рэйчел, искренне благодаря мудреца. «А можно еще спросить? Получается, тотальное единство можно почувствовать на нирваническом уровне, когда ты в атмане, и такое единство возможно лишь тогда, когда мы уже перешли на высокий уровень духовного развития, а пока мы тренируемся через эмоции, мы не в атмане, но учимся чувствовать единство через эмоциональный центр?» Вопрос ученицы говорил не только о ее высоком уровне мыслительной активности, но и об успехах в практической части духовного развития, которая тесно переплеталась с теоретическим знанием. Поощряя усилия ученицы, мудрец послал ей тонкую энергию поддержки, помогая пробудиться от сна иллюзий и взглянуть на вещи комплексно. «Да, проще всего чувствовать единство через эмоции», — улыбнулся он. «Например, когда возникает любовь к кому-то, мы ощущаем единство с этим человеком, любовь, объединяет людей. И если мы будем чувствовать любовь ко всем, то ощущение единства с окружающими будет еще сильнее. Тогда наше эго начнет растворяться. То есть, чем больше мы любим других людей и окружающий мир, тем меньше становится наше эго. А чем больше мы любим себя и ненавидим других, тем быстрее наше эго начинает расти и укрепляться. Поэтому мы должны стараться любить всех людей, забывая о себе, стараться раствориться в других людях, во всем окружающем мире. Вот тогда мы будем отходить от эго и приближаться к единству. В этот момент каждый из учеников ощутил то самое единство, о котором говорил мудрец. Оно мягко окутало пространство невидимым тонкоматериальным облаком, и все почувствовали глубокую связь друг с другом, осознали себя частью огромного мира, наполненного божественной любовью и благодатью. Ученики переглядывались, улыбаясь друг другу, испытывая невероятный подъем возвышенных эмоций. Хранитель знаний смотрел на всех лучистым озорным взглядом, ожидая новых вопросов. Следующий задала Диана, женщина среднего возраста с выгоревшими на солнце волосами соломенного оттенка и удивительно мудрым, понимающим взглядом голубых глаз. «Учитель, я заметила одну вещь», — начала она, дождавшись, пока мудрец сделает жест, разрешая ей говорить. «Словесно мы понимаем друг друга хуже, но когда начинаем общаться в письменной форме, все становится яснее. Почему так происходит?» Ученица развела руками и вопросительно посмотрела на мудреца. Он чуть помолчал, подготавливая ее к восприятию ответа на энергетическом уровне. «Когда мы общаемся словесно, обычно примешиваются какие-то моменты», начал объяснять хранитель, сопровождая слова особым магическим жестом, помогающим ученикам освободиться от шаблонного мышления и иллюзорных представлений. То есть, когда человек говорит что-то, мы воспринимаем не смысл его слов, а уже какую-то переработанную оценочную информацию. Например, «он ко мне как-то не так относится», «он неправильно сказал», «он должен вежливее со мной обращаться», «не должен говорить грубо». То есть мы отвлекаемся на межличностные отношения. И когда это происходит, мы перестаем слышать, что нам говорят. Мы перестаем воспринимать смысл. Но когда мы читаем те же слова в письменном виде, они воспринимаются иначе. Мы не слышим интонаций, не видим выражения лица собеседника. И когда таких моментов нет, нам лучше удается понять, что человек пытается нам донести. Нет мусора, лишних каналов восприятия, эмоций, личных реакций, а есть чисто ментальная информация, которую мы правильно воспринимаем. В устном же общении, если человек сказал, например, грубо, все, мы его уже не слышим. Возникают обиды, раздражения, другие негативные эмоции, и мы погружаемся в это полностью, так и не услышав, что же на самом деле нам пытались сказать. Диана внимательно слушала ответ мудреца и едва заметно кивала, пропуская эти слова через призму уже имеющихся у нее духовных знаний и опыта. «Получается, что в обычном общении нам мешают эмоции, правильно?» — уточнила женщина, чтобы понять, насколько верно она истолковывает ответ хранителя. Он кивнул, подтверждая вывод ученицы. «Правильно», — сказал он, — «наши эмоциональные реакции обычно идут впереди разума, поэтому, поддавшись эмоциям, мы уже не слышим человека. А когда мы общаемся в письменной форме, эмоции не вмешиваются, работает только интеллект, и тогда уже становится яснее, кто и что сказал. «Благодарю, мудрый», — склонила голову Диана, но тут же снова подняла взгляд, задавшись новым вопросом. «Скажите, а что более полезно для нашего духовного развития, общаться устно или письменно? Или нужно практиковать разные способы?» Учитель одарил ученицу проникновенным взглядом и начал отвечать с концентрированной эмоциональной силой, призванной пробудить каждого из присутствующих от сна невежества. «Нужно практиковать разные способы», — низким, словно идущим из глубин космоса голосом проговорил он. «Неважно, в каком состоянии находится человек, общаясь с вами, нужно отбросить эмоции и задаться вопросом, что Бог хочет сейчас до меня донести через этого человека, потому что любая ситуация — это разговор с Богом». «То есть любой разговор двух людей — это на самом деле разговор с Богом?» переспросила Диана, пораженная этим открытием. Лицо хранителя озарилось мудрой улыбкой. «Да, верно. Общение между людьми — это тоже разговор Бога с нами», — со спокойной уверенностью подтвердил он. «О чем говорит человек? Почему он говорит именно так? Как я это воспринимаю? Если мы будем размышлять над этими вопросами и попробуем смотреть на ситуацию со стороны, то начнем понимать, что именно Бог пытается донести до нас через этот разговор. И если мы постоянно будем размышлять таким образом, то сможем правильно воспринимать любое общение. А если нет такого взгляда со стороны, нет трезвой оценки, если мы не думаем о том, что Бог хочет нам сказать, тогда мы все воспринимаем в категориях «нравится, не нравится», «хороший человек, плохой», то есть мы смотрим на все с эгоистической точки зрения, переходим на узкое видение, и вот тогда мы уже не слышим и не понимаем другого человека. Мудрец закончил ответ и созерцательно взглянул сквозь зеленые еловые лапы в ярко-голубое небо, где кружили, нагоняя друг друга, несколько чаек. Хранитель залюбовался этим кружением. Он специально не торопил учеников с новыми вопросами, давая им некоторое время для того, чтобы осознать уже полученные знания, поразмышлять над ним и поставить перед собой новые задачи на долгом духовном пути. Спустя некоторое время руку подняла Агата. Поправив полы длинного платья, она едва заметно дотронулась до полупрозрачного кулона амулета, висящего на груди на простом замшевом шнурке, и начала говорить мелодичным звонким голосом. «Учитель, я хочу поделиться своими рассуждениями. Можно?» Осторожно попросила ученица, и когда мудрец одобрительно кивнул, продолжила. «Мне кажется, в нашем эго как бы заложен момент любви, но в виде присвоения. То есть у человека есть способность к такой эгоистичной любви. Например, мы любим в категориях «мой ребенок», «моя семья». В этих случаях присутствует чувство единства, но оно очень ограниченное, потому что человек любит лишь то, что ближе к его телу и иллюзиям. Но я думаю, что если бы человек перестал отрицать все остальное, разрушил стены и расширил свою эгоистичную любовь, то семьей для него стали бы все люди, и он бы любил не только своего ребенка, но и всех детей. То есть он перенес бы свои чувства на всех, и тогда бы это поле любви стало по-настоящему огромным. Великий, скажите, можно ли с такой эгоистической любви перейти на божественную?» В глазах Агаты заблестела надежда на то, что все это может стать реальностью, что люди смогут трансформировать свои эгоистические чувства в глобальную и всепроникающую божественную любовь. Мудрец отчетливо увидел в ней это стремление и с теплотой взглянул на ученицу, передавая ей энергию поддержки и безусловного принятия. «В человеке есть сексуальный центр», — проговорил он, тщательно подбирая для ответа слова, которые позволили бы дать ученикам нужное понимание. «И этот центр по-своему определяет, кто есть мой партнер, мой ребенок, моя семья. Сексуальный центр создает определенное единство с людьми на сексуальном уровне. Это чувство любви к семье нужно для того, чтобы продолжался род, чтобы дети выжили, не погибли, сохранили жизнь и выросли. Такие чувства на сексуальном центре создают определенное единство. За счет них и держится клановость, семейственность. Мы же говорим о более обширном единстве, которое должно возникнуть на эмоциональном уровне, а не на сексуальном. Если мы на эмоциональном уровне любим всех людей, тогда мы уже не ограничиваемся инстинктивной любовью к своей семье, а начинаем ее расширять, потому что эмоциональный центр может охватить всех людей. Ученики сосредоточенно слушали ответ учителя, пытаясь прийти к целостному глобальному пониманию. Когда он сделал паузу, руку поднял Алекс. «Великий, я правильно понял, что на каждом из центров у человека могут возникнуть разные единства», — уточнил ученик, пораженный собственным предположением, к которому явно подводил мудрец. «Правильно», — одобрительно произнес он, слегка наклоняя голову, словно меняя угол зрения, чтобы лучше видеть Алекса. «На каждом центре у нас возникает единство определенного вида. На инстинктивном центре мы чувствуем только свое тело, видим себя полностью обособленными от других людей. На сексуальном центре мы любим свою семью, партнера, детей, родственников. На эмоциональном центре уже можно любить всех людей или какую-то их часть. Например, мы делим людей по каким-то критериям. Вот эти наши, а те не наши. И тогда мы стараемся любить наших, а не чужих». «А на ментальном уровне как?» — спросила Линда, снова активно подключаясь к духовной беседе. «Есть и ментальное единство», — с готовностью ответил хранитель. «Когда мы осознаем, что все люди — это частички Бога, мы понимаем, что в глубине своей мы едины, мы вместе. И тогда мы спрашиваем себя, а почему мы должны делить мир на каких-то красных, белых и так далее? Мы ведь можем воспринимать его единым целым. Получается, что на ментальном уровне мы тоже можем всех охватить единством, общей идеей. А можем и наоборот, придумать множество разных идей, которые будут разъединять людей. Например, делить всех по национальности, цвету кожи, каким-то идеологическим, религиозным критериям. Но если мы видим, как ментальный центр функционирует, как он действует, откуда в нем берутся все эти разъединяющие идеи, тогда у нас появляется возможность разрушить все эти барьеры и сформировать идеи, которые будут нас объединять. Мудрец закончил говорить, окинув учеников проникновенным взглядом. «Мои дорогие, прежде чем мы закончим нашу беседу, вы можете задать еще один вопрос». Руку тут же подняла Марианна. Было видно, что девушка уже давно ждала новой возможности спросить, и ответ хранителя для нее был действительно очень важен. «Я очень хочу понять, как ощутить единство с учителем», — начала девушка, глядя на мудреца глубокими ясными глазами. «Духовных сестер и братьев мы воспринимаем, как правило, с одной стороны, но можем приложить усилия, чтобы увидеть их в других ролях, понять их мысли, — почувствовать их эмоции, а как быть с учителем? Ведь он везде, во всех сферах. Он и наставник, и директор всего, и шаман, и методист, и композитор. Получается, что перед нами огромная многогранная картина, которую очень сложно собрать в единое целое. Как лучше всего почувствовать учителя? На каком центре? На всех сразу? Как сделать это так, чтобы ощутить, что же такое для нас учитель? Потому что мозгом это воспринять очень сложно. Хранитель знаний с мудрой улыбкой выслушал эмоциональный вопрос девушки. «Учителя надо воспринимать на всех центрах», — ответил он низким вибрирующим голосом, в котором чувствовалась большая эмоциональная сила и энергия, способствующая пробуждению, прояснению сознания, принятию и обретению истины. Чем больше центров участвуют в восприятии, тем более полную картину мы получаем. Если мы воспринимаем учителя только на ментальном центре, то получаем правильные мысли и идеи. Если воспринимаем на эмоциональном центре, то также получаем и эмоциональные переживания. Когда же мы воспринимаем любое явление на всех центрах одновременно, у нас формируется более целостная картина. Поэтому мы должны стараться наблюдать за собой. А на каком центре я сейчас воспринимаю? А если я сейчас другой центр подключу, третий, четвертый, что будет? Какая картина у меня возникнет? Какое восприятие у меня появится? Мы должны стремиться понять, что мешает нам видеть человека целостно и реально? Что искажает наше восприятие? Может быть, какое-то предубеждение, какая-то обида, еще что-то. И когда мы понимаем, что нам мешает, то убираем все эти искажения. В результате видим мир таким, каков он есть на самом деле. То есть мы должны шире воспринимать мир, на всех центрах, со всех точек зрения. Тогда будет наиболее полное и обширное восприятие. В глазах Марианны и других учеников светились искры благодарности. Учитель видел, что духовная беседа оказалась для всех очень продуктивной. Каждый из них получил новое для себя знание. Каждый проявил активность и энтузиазм в его осознании и принятии. Это говорило о нацеленности на практику и о том, что все ученики прилагают усилия на пути к духовному росту и развитию. Основные тезисы. Первое. Отделение человека от других людей и Бога начинается с физического тела. Оно нас ограничивает, не дает нам видеть, понимать и ощущать все так, как мы могли ощущать в тонком плане. Как только на нас надели физическое тело, мы перестали чувствовать других людей. Теперь мы не понимаем, что правда, а что ложь, не знаем, о чем думают другие люди. Второе. Эго звериное и эго человеческое различаются. У животных эго определяется только их физическим телом, потому что у них отсутствует абстрактное мышление. У людей же есть абстрактное мышление, из-за чего у них появляются ложные личности и роли, которые действуют по программам общества. То есть у человека есть два вида эго, потому что к звериному, которое формируется вокруг физического тела, добавляется еще и человеческое эго. И тогда человек видит все вокруг себя через призму эгоизма. Третье. Когда мы отделяемся от представлений о себе, от тела и мыслей, тогда и возникает прозрение. Мы начинаем видеть, что все наши ментальные представления ложны. Тогда мы приближаемся к единству с людьми, всем миром и Богом. А пока человек отождествлен, пока он слипся со своими ложными личностями, со своим телом, то никакого прозрения у него не может возникнуть. Четвертое. Надо избавляться от узкого взгляда, стараться воспринимать человека более полно и объемно, чтобы понять, кто он такой на самом деле. Каждый человек играет множество ролей, и каждая роль имеет свои особенности. Однако мы обычно не видим человека целиком, а воспринимаем его только через призму какой-то одной роли. Мы должны прийти к осознанию. Вот как узко я вижу каждого человека, как ограниченно я на него смотрю, только с одного ракурса, с одной роли. Пятое. Проще всего чувствовать единство через эмоции. Любовь объединяет людей. Если мы будем чувствовать любовь ко всем, то ощущение единства с окружающими возрастет, а наше эго начнет растворяться. Чем больше мы любим других людей и окружающий мир, тем меньше становится наше эго. Мы должны стараться забывать о себе, растворяться в других людях и во всем окружающем мире. Тогда мы начнем отходить от эго и приближаться к единству. Шестое. Людям проще понимать друг друга в письменном общении, чем в устном. Когда человек говорит что-то устно, мы часто отвлекаемся на эмоции и не воспринимаем сути сказанного. Когда мы читаем те же слова в письменном виде, то не слышим интонаций, не видим выражения лица человека. Нет лишних каналов восприятия эмоций, межличностных отношений. В письменном общении нам доступна только ментальная информация, которую мы воспринимаем более отрешенно. Седьмое. Любая ситуация — это разговор с Богом. Поэтому нужно пытаться понять, что Бог хочет нам сказать через конкретного человека. Если так постоянно вдумываться, мы сможем правильно воспринимать каждый разговор. А если нет такого взгляда со стороны, нет такой трезвой оценки, если мы не думаем о том, что Бог хочет нам сказать, тогда мы смотрим на все с эгоистичной точки зрения и переходим на узкое видение. Восьмое. Сексуальный центр создает определенное единство с людьми на сексуальном уровне. Это чувство любви к партнеру, ребенку, семье. Оно нужно для того, чтобы продолжался род, чтобы дети сохранили жизнь и выросли. За счет этих чувств держится клановость и семейственность. Девятое. Если мы на эмоциональном уровне любим всех людей, значит, мы уже не ограничиваемся инстинктивной любовью к своей семье. Мы расширяем ее, потому что эмоциональный центр может охватить всех людей. Десятое. Ментальное единство наступает, когда мы понимаем, что все люди — это частички Бога, а значит, мы все едины. Одиннадцатое. На каждом центре человека возникает единство определенного вида. На инстинктивном центре мы чувствуем только свое тело, видим себя полностью обособленными от других людей. На сексуальном центре мы любим свою семью, партнера, детей, родственников. На эмоциональном центре мы любим других людей. На ментальном мы можем охватить всех единством, общей идеей. Если мы видим, как каждый центр приходит к единству, тогда разъединяющие нас барьеры могут быть разрушены гораздо быстрее. 12. Нужно стараться воспринимать учителя на всех центрах. Чем больше центров участвуют в восприятии, тем более полную картину мы получаем. Если мы воспринимаем учителя только на ментальном центре, мы получаем правильные мысли и идеи. Если воспринимаем на эмоциональном центре, то также получаем эмоциональные переживания. Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.